Африканское турне.
В эфире радио «Спутник». Продолжение авторской программы востоковеда Турала Керимова «Африканское турне». И сейчас, ну, такая, давайте скажем честно, немного скандальная и животрепещущая, и я бы даже сказал, душещипательная эта тема. Серьезно. Вот правительство Конго, Демократической Республики Конго, обвинило корпорацию Apple в использовании незаконно добываемых на востоке страны полезных ископаемых для производства собственной продукции. И адвокаты, которые уже представляют интересы Киншасы, Киншаса — столица ДР Конго, если кто не знает, вот они считают, что из-за спроса на конфликтные минералы со стороны корпорации восток страны подвержен бесконечной череде конфликтов, интервенции из Руанды, ну а население подвержено насилию и принудительной миграции. Ну, действительно, то, что творится на востоке Конго на протяжении десятилетий, ну, не вызывает ничего, кроме грусти, а иногда и раздражения на тех людей, которые эти военные действия поддерживают, бесконечно заставляя миллионы людей переселяться и покидать свои дома.
Эксперт-африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел» Даниил Штопов с нами на связи. Даниил, приветствую.
Приветствую.
Здравствуйте.
Спасибо, что сегодня с нами. Удалось нам поговорить до эфира немножко, да, на эту тему. И Конго действительно десятилетиями подвержено после Великой Африканской войны, так называемой, череде бесконечных интервенций и вторжений зачастую в восточные провинции. Так или иначе, правительство страны не контролирует ту или иную часть страны в определенные периоды, исторические и, в общем-то, современные. Ну и при этом Конго одно из богатейших. У нас был один из выпусков африканского турне под названием «Самая бедная, богатая страна в мире». Одно из богатейших с точки зрения полезных ископаемых государств на нашей планете. И самое главное, что представляет интерес, это те ископаемые, те минералы, которые нужны сейчас для новейших технологий, для современной экономики, для индустрии высоких технологий. При этом добывается это все практически полностью, да, какими-то кустарными методами.
Вручную.
Да, ни о каких, значит, новых технологиях для добычи необходимых минералов для новейших
технологий
мы не говорим.
Расскажи еще искусственный
интеллект. Ага. Да, и это, конечно,
сидит
приводит
ребенок,
криминализации этой сферы.
Вот так вот, где-то там по колено
с
в воде.
С мотыгой какой-то в руках.
С мотыгой по колено в воде, согнувшись, по 16 часов в день. Ребенок. Ну, потому что детский труд там не запрещен. А даже если был запрещен, кто там соблюдает? Что?
Кустарные шахты, да. Потом приходят люди, вооруженные какими-нибудь автоматами, и отбирают все, что там было.
А потом белый господин из Apple говорит, я вам представлю искусственный интеллект.
Совершенно верно, да. Нового поколения, и пару раз в год это будет происходить. О чем мы говорим, да, это не то сырье, которое необходимо для, значит, так называемой сферы чистой энергии, это и производство аккумуляторных батарей, это те минералы, да, которые, опять же, я уже сказал, для высокотехнологичной продукции необходимы: тантал, олово, вольфрам, золото, естественно. Ну, конечно же, все, смартфоны, компьютеры, современные автомобили, космическая...
Нет, ничего современного где бы не использовалось. Да,
космическая отрасль, то есть везде есть на это спрос. Даниил, ну и, конечно, вот мы сейчас это все перечислили, очень долго, да, разъясняли. Возникает вопрос, почему только Apple? Или почему Apple был выбран в качестве ответчика по всем этим эпизодам, скажем так? Ну, потому что...
Будем честны, да, не только они, да?
Apple как бы, ну, 80-е, 90-е, скажем так, тот грабеж природных ресурсов, который мы наблюдаем на территории Конго, он тоже имел место быть. И Apple тогда, я так понимаю, был не в лидерах того, что происходит. Как будет развиваться эта ситуация, на твой взгляд, чего, да, добиваются власти Демократической Республики Конго? И почему именно сейчас, опять же, это все происходит?
Кстати, да.
Так, могу, да? Ну, смотрите, по поводу Apple, это очень интересный, конечно, выбор Apple в качестве главного ответчика, потому что там, помимо Apple, достаточно большое количество компаний было задействовано в этом процессе. Ну, это процесс, в первую очередь, незаконной кустарной добычи редкоземельных металлов, преимущественно костерит, калтан, да, вот такие у нас металлы там добывались. Компания Alcatel, очень там неплохо поработала в свое время. Ну и действительно, вы правильно сказали, что это кустарный способ добычи, в общем-то, природных ресурсов, никак он не контролируется, нормальных условий труда у местных жителей нет. Ну а, соответственно, за обладание местами добычи, за шахтами идет непрерывная борьба между разного рода группировками, не террористическими, а скорее чисто бандитскими, то есть такие формирования исключительно с целью добычи и наживы, да, разного, в общем, рода материальных ценностей. Они там в основном действовали. Одна из таких наиболее известных — это М-23, движение 23 марта в Конго. Почему Apple? Ну, на мой взгляд, это такой символ, наверное, да? То есть, ну,
побольше сейчас такой пиар, видимо, чтобы привлечь внимание.
Конечно, да, то есть это очень громкое название, потому что продукция Apple, она, конечно, захватила рынки, не только рынки, это еще и умы людей. Конечно, техника Apple выигрывает на пиар-поле по сравнению с другими, да, устройствами, скажем так, продукция.
А расскажите, ну, пожалуйста, о перспективах, Даниил.
Да, ну, Apple, то есть, тут не единственный участник забега.
Кроме пиар-акции, ну, вы пошумели, поговорили, даже Турал Керимов в своей авторской программе поговорил об этом и поднял эту проблему. Подадут на Apple в суд, посидят, поговорят, поохают, ой, как бедные дети в Конго добывают редкоземельные металлы по колено в грязи. Дальше есть хоть какие-то перспективы этого процесса?
На мой взгляд, нет. Если туда не придем мы и не зарегулируем этот процесс как-то со своей стороны, то есть не обеспечим безопасность, да, не утихомирим местные группировки и не приведем какие-то наши холдинги, добывающие в том числе и редкоземельные металлы.
Mm. Ну, то есть, так или иначе, вот все, что там происходило десятилетиями, останется безнаказанным.
По большому счету, да, потому что а кто, собственно говоря, истец, да, в этом деле?
Ну, так и правительство Конго.
С ответчиками, может, мы и разберемся.
Ну, понятно. А. Ну, да, меня, на самом деле, Даниил, немножко другое, да, мое внимание привлекло. Я так понимаю, что подали-то они иск во французские суды, если не ошибаюсь. То есть Apple не находится под юрисдикцией Франции, и происходящее тоже, значит, описанное, да, в иске тоже было не на территории Франции. То есть, может, есть какие-то, может, какое-то двойное дно есть в этой истории все? Или о чем речь вообще в целом?
Я думаю, что мы об этом узнаем в ближайшее время. Скорее всего, идут какие-то такие процессы, скрытые от нашего взора. И по большому счету, ну, вы сами видите, как подана, да, сама эта история. Это скорее, да, такой пиар, то есть привлечение внимания к вопросу.
Вот вы этими ответами, но... Даниил, нас пугаете, потому что вот так, как вы договоритесь, что мы... Ой, так, как вы говорите о том, что вот вы, ребята, узнаете через какое-то время только, обозначает только одно, что сейчас элита в Конго, она договорится с элитой во Франции. А, в общем, ничего решено-то и не будет. Ну, согласитесь со мной. Как добывали, так и будут дальше добывать. Ну, только денег сейчас срубят, с кого там, с Apple, с Alcatel, с кого угодно. И дальше будет все как обычно.
Ну, по большому счету, получается, что если конголезская элита, она целена на реальное решение этой проблемы, да, то есть у них стоит задача все-таки прекратить эту кровавую баню. Если мы обратимся к цифрам, сколько конголезцев было убито в ходе разборок за редкоземельные металлы, ну и не только за них.
Ну там миллионы, да, миллионы.
6 миллионов.
6 миллионов. В разборках то есть, только. Вот.
За 10 лет, вот мы берем период, я видел цифру от 23-го года, но вот с 13 по 23 год было убито 6 миллионов человек. То есть это поразительно большая цифра, и она замалчивается абсолютно, ну... Как бы все шло, как и шло, но возникла некоторая потребность это прекратить. И в первую очередь, конечно, нужно сначала дать определенную информационную подоплеку, то есть пошуметь на этот счет, да?
Ну, да, и, конечно, вопросы безопасности, ведь навести где-то порядок можно, только имея для этого ресурсы и основания. Вот, кстати, по вопросам безопасности следующая тема, да, нашей этой части. Про Габон и про то, что власти страны вдруг заговорили о том, что надо бы, наверное, пересмотреть формат нахождения французских военных на территории Габона, который многие десятилетия после обретения от тех же французов независимости считался главным партнером партнером Франции в экваториальной Африке. Даниил, скажи, пожалуйста, почему так вдруг? Ведь тоже был военный переворот или полувоенный переворот осенью прошлого года, и французы первыми признали его результаты, заявили о том, что не-не-не, все нормально, свой человек, не нужно требовать...
Работаем
не,
дальше.
Да, да, не нужно требовать никаких, значит, демократических... соблюдения демократических процедур, каких-то выборов, еще чего-то. Все в порядке.
Нормально.
Все в порядке, да. Мы как контролировали там, я не знаю, добычу урана и марганца и нефти, так и контролируем, все хорошо. А что вот вдруг стало нехорошо?
Ну, я думаю, что это внутриэлитные разборки именно внутри самой республики Габон. Дело в том, что Франция была изначально таким, такой силой, которая поддерживала в целом семью Бонга.
Бонга,
и...
да.
Несмотря на все его шашни с Ираном, несмотря на все эти дела, да, семьи Бонка, но все равно Франция была таким основным партнером. Сейчас произошел явный перекос элит, и идет просто переделка как бы концепции подхода к внешним акторам, которые, собственно говоря, могли бы обеспечить в Габоне, скажем так, безопасность. Да. То есть, ну, долгое время это держалось на французах. Сейчас есть мнение относительно того, что можно было бы рассмотреть кого-то еще. Но это, скажем так, определенная заявка, что давайте вот посмотрим, кого мы еще можем привлечь к этому вопросу.
А да? Как ты считаешь, кто вот может, кто в числе главных претендентов, так сказать?
Я не исключаю появление в игре Соединенных Штатов Америки, если у них будет на то ресурсы. Дело в том, что у действующего президента Габона, в общем-то, есть даже некоторая недвижимость на территории Соединенных Штатов. Да, это очень такой лапидарный ключ, да, рассмотра ситуации, да, как-то. Но меж тем есть определенный интерес.
Даниил.
Но в то же время...
Но это же шило на мыло. Ну, шило на мыло. Но французов поменять на американцев.
Ну. Ну, может быть, шило на мыло, но не исключено, что это можем оказаться и мы в конечном ключе. Да?
Я вот, с вашего позволения, поделюсь своими скромными наблюдениями на этот счет. Дело в том, что, как уже и Даниил, да, сказал, семья, значит, Бонга, сначала Омар, потом Али Бонга, они правили страной практически 60 лет, если не ошибаюсь, даже больше, после объявления независимости. Естественно, вся эта структура и внутренняя, и внешняя была построена и заточена именно вот под конкретное правление конкретным образом. И вот теперь новый президент переходного периода Брис Али Гингема, видимо, пытается каким-то образом все-таки под себя это все перестроить. И для того, чтобы как-то это осуществить, и каким-то образом свой план, значит, реализовать, ему, видимо, хочется или же начать разговаривать с французами на новых условиях, просто для того, чтобы пересмотреть те договоренности, возможно, даже неформального характера, которые имелись долгое время между французским истеблишментом и, значит, правящей семьей страны и Габона, да, и тем самым вывести французов на торг. Или же, на самом деле, на фоне вот этой вот панафриканской волны нового времени, когда борьба с французским неоколониализмом снова стала актуальным, и антифранцузские веяния, движения на континенте перекидываются с одной стороны на другую, быть главным союзником Франции как-то становится не с руки.
Угу.
Даже в глазах собственного населения. И для того, чтобы хоть как-то показать, что, слушайте, не-не-не, мы не являемся тут ставленниками Парижа и не являемся сторонниками значит, преобладания Франции в наших внешних связях, вот мы тоже как бы отстаиваем свою независимость, суверенитет, тем самым пытаемся попросить французов покинуть территорию нашей страны, условно говоря. Ну, то есть вот один из вариантов, который мне приходит.
Какой интересный аспект.
Ну и ладно, давайте дальше, наверное, да, пойдем по нашей повестке,
ну,
как обещали.
Буквально пару...
Да, да, Даниил.
Мне очень импонирует ваш вариант, мне кажется, что... Твой, вернее, вариант. Мне кажется, что это действительно такая некоторая степень заигрывания, да, с Францией, возможно, получение определенных бонусов со стороны. Потому что Франция, конечно, очень сильно зависит от Габона и в энергетическом плане во многих других.
Да, про, опять же, сферу безопасности и торговлю. Продолжим наш разговор. На этой неделе было две приятные новости. Первая о том, что На треть выросла наша торговля с начала этого года с Африкой. Это действительно очень приятно. А вторая о том, что Россия рассматривает возможность создания портов в Танзании, Сенегале, Алжире и Египте для активизации.
Так помедленнее записываю. Да. Танзания?
Танзания, Сенегал, Алжир и Египет. Вот надо, кстати, по географии, да, разобраться, где эти страны находятся. Сенегал — это западное побережье Африки, Танзания — это восток, южнее экватора. Ну и Египет и Алжир — это север Африки, Египет — северо-восточные ворота, а Алжир — северные ворота.
Вообще, если туда добавить члена БРИКС ЮАР, то получается вообще крест.
Ну, знаешь, даже звезда даже.
Ну, то есть везде.
Что нам в этом смысле, конечно, ближе, по большей части. Денис, скажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, перспективы по реализации данных проектов? И, опять же, какая есть у нас база ресурсная для того, чтобы это осуществить?
Ну, перспективы следующего характера, что все возможно. Единственный вопрос, он, конечно, заключается в том, какими мы инструментами располагаем для того, чтобы это все реализовать. Да? В первую очередь, на мой взгляд, все очень будет зависеть от финансирования проекта. То есть кто выдаст кредит от строительства объектов, данных объектов инфраструктуры. Какие банки за этим станут. Это очень важно. С учетом того, что мы находимся под определенным санкционным давлением, это вносит свои коррективы. То есть как мы все это будем дело осуществлять. То, что нам нужна своя инфраструктурная некоторая составляющая в Африке и порты, идея на самом деле замечательная. И, ну, положим, те же самые Объединенные Арабские Эмираты за счет своих логистических инфраструктурных проектов в принципе очень неплохо себя чувствуют.
Причем везде.
Причем, да, то есть и их вложение финансов, заработанных с продажи нефти, в развитие авиаперевозок и морского сообщения, в общем-то, принесли определенный очень и очень положительный эффект. То, что мы идем по этому пути, это прекрасно. Но в первую очередь все будет зависеть от финансирования проекта. То есть это вот так. Начнем с этого.
Ну и по нашей торговле, да, 37% рост в этом году. Скажи, пожалуйста, какие твои наблюдения на этот счет, и как тебе кажется, сможем ли мы сохранить эту динамику положительную? Просто.
Определенно сможем. Дело в том, что наши экспортные товары, которые уходят на африканские рынки, они действительно востребованы и, в общем-то, ну, по большому счету, незаменимы, да, то есть мы как один из ведущих производителей зерновых, собственно говоря, держим достаточно большой объем доли рынка. Фактически те товары, которые мы предоставляем на территорию стран Африки, в общем-то, они представляют из себя достаточно интересные, да, товары, и местная публика в них очень нуждается, да, то есть они востребованы, и так или иначе рост будет происходить. Отдельно хотелось бы, наверное, затронуть такой вопрос про то, что у нас помимо таких товаров из реального сектора экономики есть еще и достаточно интересные технологические решения, в том числе для IT-сферы, для телеком-сферы, и хотелось бы, чтобы данная, в общем-то, стезя, она тоже продвигалась на территорию африканского континента, тем более, что у нас потрясающие, любопытные продукты и решения, вполне конкурентоспособные с внешним рынком.
Ну и, конечно, любая торговля, она должна быть обеспечена и официальным присутствием, так или иначе, да, в тех странах и регионах, где мы планируем нарастить наши экономические контакты. Россия планирует открыть еще 3 посольства в странах Африки. Об этом на этой неделе заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Южный Судан, Нигер и Сьерра-Леоне в этот раз попали в список на расширение. Скажи, пожалуйста, почему именно эти страны?
Ну, собственно, по большому счету, это определенные новые, скажем так, точки, куда нам очень хотелось бы войти, да, и, ну, и мне кажется, что это скорее плановое мероприятие, то есть мы в некотором времени до этого задумывали, да, о выходе на территорию данных стран, но мне кажется, что в аспектах развития экономических связей тут важнее, конечно, наверное, работа торговых представительств, нежели посольств, да, То есть дипломатические миссии – это все прекрасно, но если мы смотрим на именно экономическое развитие ситуации, нужны именно торгпредства, по большей части. То есть это сейчас несколько иная структура, это не Министерство иностранных дел, это скорее Минпромторг. Ну, хотелось бы видеть еще активности с этой стороны.
Даниил, давайте вообще... Сегодня такое африканское турне, у нас действительно как турне по разным странам. Ну вот у африканиста настоящего хочу очень давно уже спросить. А с социокультурной точки зрения, какая из десятков африканских стран нам, по вашему мнению, наиболее близка?
Я думаю, Эфиопия.
Как ни странно. Эфиопия.
Ну, это... Наверное, ментально, конечно, Эфиопы к нам ближе, чем многие.
А что вам позволяет такой вывод сделать?
Ну, я думаю, Пушкин, что это, в первую очередь, наверное, такая... некоторые референсы к православной культуре, что у нас, что у эфиопов, то есть такая, в общем-то, стержневая история, да, и это так или иначе формирование некоторой ментальной близости нас с ними. Понятно, что это все достаточно так условно.
Не, конечно,
по большому
понятно.
Счету, мне кажется, что вот это вот.
Эфиопия. Ну и об увеличении объемов торговли, вот, о которых автор ведущей программы «Африканское турне» говорил, Турал Керимов. Скажите, мы радуемся тому, что у нас увеличение объемов торговли с африканским континентом. Ну вот это однажды произошло, мы это зафиксировали. Что вы думаете о перспективах? Есть ли нам куда двигаться? Может быть, мы достигли уже предела, а дальше следует искать, вот как вы сказали там, какие банки откроют кредит, кто где будет присутствовать, кто за что отвечает, ну и так далее. Там миллион вопросов может возникнуть. Есть ли перспективы того, что в следующем году все, пусть не в таком большом объеме, но повторится, мы готовы и дальше развивать сотрудничество и увеличивать этот торговый объем с африканским континентом, с разными странами абсолютно?
Ну, все зависит от того, какие сделки у нас, собственно говоря, сейчас активны с африканскими странами, какие обязательства мы по ним выполняем. Если сделки долгосрочные, у них прописан определенный объем на период времени, то, собственно говоря, все сохранится и по сей день. То есть нужно изучать вот эту вот структуру. Возможно, мы что-то в кратком сроке за этот год поставили и, собственно говоря, по цифрам вышли. Может быть, по структуре текущих сделок с африканскими партнерами у нас, в общем-то, есть определенный объем, который мы должны были закрыть по 2023 году. А в 2024 году он будет меньше. То есть все зависит от этого. Ну, это чистой воды коммерция, то есть это бизнес. И, наверное, тут нужно смотреть на именно документы, чтобы говорить о том, что у нас ожидается впереди, то есть уменьшение или увеличение объема. Наверное, так вот я вам отвечу.
Наш стратегический партнер, один из главных в нынешнем году и в прошлом, собственно, да, скорее всего, так будет и в следующем году, Китай. Говорят, играет главную роль на африканском континенте. Не Франция, не США, а вот, говорят, Китай. Значит ли это, что он у нас, что мы с ним конкуренты там в Африке?
Я думаю, что мы настолько сильно с ним не конкурируем, как некоторым бы хотелось, да, то есть у нас какой-то антитезы нет. Но если мы заговорим про инфраструктурные проекты, то вот привет и конкуренция с Китаем, потому что изначально инфраструктура — это такая прерогатива КНР, и, в общем-то, они достаточно много сделали за прошедшие годы, да и делают сейчас. Собственно говоря, у нас... Главная наша стезя по работе с африканским континентом. Ну, это первое, это безопасность, которую мы предоставляем достаточно широко по целому ряду стран. Ну, и второе, это, в общем-то, решение продовольственной безопасности.
Ага. Даниил, у нас еще много вопросов, но, к сожалению, время закончилось. Конечно, благодарим вас, Даниил Штопов, эксперт-африканист, был в программе «Африканское турне», авторской программе Турала Керимова.